говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Кто хочет говорить с Александром Лукашенко? Польские политики о том, быть или не быть диалогу с Белоруссией. Первые разоблачения и интриги предвыборной кампании в США. Опыт, который стоит перенять России, как Армении, Азербайджану и Грузии удалось не допустить развития СПИДа. И компьютер между читателем и писателем. Новые возможности и новые вызовы. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. После того, как отношения между Минском и Москвой заметно ухудшились, в Польше разгорелась дискуссия о том, не использовать ли этот момент и не пойти ли на диалог с режимом Лукашенко. Об этом с политиками, экспертами и простыми поляками разговаривал Алексей Дзиковицкий.
Дискуссия о том, нужно начинать диалог с Лукашенко или нет, разгорелась после статьи в одной из региональных газет. Ее автор, политик правой партии «Уния реальные политики» Януш Корвин-Микке, который написал, что разговаривать с белорусским диктатором нужно, и причем немедленно, иначе в скором времени граница между Польшей и Россией будет проходить также и по реке Буг. Януш Корвин-Микке подтвердил свою позицию в интервью «Радио Свобода», заявив, что поляки должны прежде всего думать об интересах своей страны и не обращать внимания на позицию Брюсселя по этому вопросу.
«Я не понимаю, почему можно было разговаривать с Ягелло, который был язычником и ненавидел поляков, уничтожал их, а все же стал королем Польши, а с Лукашенко разговаривать нельзя».
Януш Корвин-Микке говорит, что его, как поляка, мало интересует то, что в Беларуси отсутствует демократия, или то, что активисты оппозиции сидят в местах лишения свободы. Однако одно дело делать заявление, будучи в неактивной политической жизни, а другое, будучи депутатом парламента, который влияет на внешнюю политику страны. Здесь высказывание более осторожное, хотя бросается в глаза смена настроений. Правые партии, которые всегда отличались более принципиальным подходом к вопросам прав человека, свободы слова и ставили в зависимость от этого возможность улучшения отношений с Белоруссией, неожиданно изменили мнение. Вице-спикер Сейма, один из лидеров либеральной гражданской платформы, крупнейшей оппозиционной партии в парламенте, Бронислав Комаровский.
Европейский Союз применил целый ряд мер, которые исключили белорусские власти из ряда важных политических встреч. Но нигде не написано, что нельзя разговаривать. Ведь разговаривают иногда и со значительно худшими диктаторами для того, чтобы изменить их отношение к собственному народу. Мне кажется, все зависит от того, что мы понимаем под термином «вести диалог». Если диалог будет использован для того, чтобы признать, что методы, которые используют белорусские власти, это нормально, тогда это была бы трагедия. Но если диалог означал бы передачу Лукашенко ясной информации о том, что он должен изменить свое отношение к гражданам Белоруссии, в том числе к оппозиции и полякам, живущим в этой стране, тогда разговаривать не только можно, но и нужно.
Коллега Бронислава Комаровского по партии, легенда польской антикоммунистической оппозиции, сенатор Стефан Несолевский, идет еще дальше.
Я, в общем, выступаю за диалог. Политика изоляции ничего не даст. Это не самый лучший метод. Лучше вести политику, которая, может, не очень красиво называется, политику пряника и кнута. Вести диалог, идти на определенные уступки, но одновременно ждать и позитивных шагов со стороны Лукашенко.
А нужно ли предварительно потребовать, например, освобождения политзаключенных или идти на переговоры с режимом без всяких условий?
Я думаю, что нужно и так идти на переговоры. Ведь так было и у нас. Оппозиционеры сидели в тюрьмах, но тем не менее представители демократических стран вели переговоры с руководителями ПНР, Эдвардом Герком, а затем и Войцехом Ярузельским. Эти две вещи не противоречат одна другой. Кроме того, это ведь белорусы сами отстранят диктатора от власти. За них этого ни поляки, никто другой не сделает. Так что да, Польша должна одновременно поддерживать оппозицию, правозащитников, но и одновременно в каких-то формах вести диалог и с Лукашенко.
Примечательно, что Ришард Калиш, заместитель председателя Союза левых демократов, посткоммунистической партии, которую, как и других левых, принято считать склонной к более гибкому подходу к вопросу диалога с Минском, наоборот, заявил Радио Свобода, что не видит поводов для того, чтобы начинать разговор с белорусскими властями.
Я считаю, что Лукашенко еще не дал таких сигналов, которые говорили бы о том, что он намерен уйти.
Принципиальный вопрос – это выборы, референдум, во время которого он продлил себе полномочия. До сих пор не ясно, были ли это законные действия. Пока это не будет выяснено, я не вижу необходимости разговаривать с Лукашенко. Конечно, на более низком уровне, особенно что касается приграничного сотрудничества, переговоры должны идти.
Прежде чем дать слово представителям правящей партии, правительства, а также экспертам, послушаем, что по этому поводу думают простые поляки, жители Варшавы. Начинать диалог с официальным Минском или нет?
Мне кажется, всегда нужно разговаривать. Только нельзя забывать об оппозиции, поддерживать тех, кто борется за суверенную и демократическую Белоруссию.
По-моему, с преступниками не стоит разговаривать. Но если уже решат вести диалог, то нужно, чтобы Европейский Союз, Польша твердо разговаривали с Лукашенко.
Он хорошо представляет Белоруссию, несмотря на то, что Лукашенко – это диктатор, и его страна не имеет ничего общего с демократией.
Между тем, лидер парламентской фракции, правящей нынче в Польше партии «Право и справедливость» Марек Кухтинский считает, что предварительное условие Лукашенко должен все же выполнить, прежде всего сделать шаги в направлении демократизации общественной жизни.
Оппозиция должна получить право нормально работать, иначе никакого диалога не будет. Никаких преследований. Без оппозиции нет демократии. Оппозиция должна иметь все права, которые имеет оппозиция в каждом демократическом обществе. Право на то, чтобы пропагандировать свои взгляды. Право на собрание, организация. Равное право на доступ к СМИ прежде всего.
Условия для начала диалога с официальным Минском ставит и Пшемыслав Гасевский, министр в канцелярии премьера, которого нередко называют правой рукой Ярослава Качинского.
Для нас всегда в отношениях с господином Лукашенко есть два основных вопроса. Первый – это соблюдение прав человека, а второе – соблюдение прав польского меньшинства в Беларуси. Конечно, Польша – это член ЕС, и сами мы не будем делать никаких резких движений. Но если Лукашенко пойдет по пути уважения прав человека, демократизации Белоруссии, то это будет важным сигналом также и для Европейского Союза.
Сказал нашему радио министр Гасевский. В последние годы в Польше практически каждую неделю проводятся какие-то акции, связанные с Белоруссией. Прежде всего, речь идет о пикетах и демонстрациях в поддержку белорусских демократических сил, концертах музыкантов, чья музыка и выступления запрещены в Белоруссии. Игорь Криштон – белорус, который живет в Варшаве и часто организовывает пикеты возле белорусского посольства в польской столице, считает, что польские власти не должны разговаривать с белорусским режимом, если тот не пойдет на выполнение пакета ЕС – 12 условий, поставленных Брюсселем.
Несмотря на реверансы, которые Лукашенко делает в сторону демократических государств, все остается по-старому. За решетку бросают молодых людей, исключают их из вузов. По-прежнему в стране есть политзаключенные – Козулин, Статкевич, Финкевич, Северинец. Так что все, что говорится, это вранье. Пока есть диктатор, будет и диктатура. Разговаривать, конечно, нужно, но только после выполнения 12 условий Евросоюза. Прежде всего, освобождение политзаключенных, демократические выборы и свобода СМИ. Пока эти условия не будут выполнены, любые переговоры не имеют смысла.
Лидер наиболее активной польской организации, которая занимается белорусской тематикой, Союза за демократию в Беларуси, Антон Тележников, в свою очередь сказал Радио Свобода, что если Польша пойдет на контакт с Минском, его организация будет пикетировать правительственное здание в Варшаве. Однако я надеюсь, что Польша, как и до сих пор, будет поддерживать демократическую оппозицию в Беларуси, сказал Тележников. Не так давно стало известно о том, что посол Беларуси в Польше Павел Латушко имел встречи с чиновниками канцелярии президента Леха Качинского. Единственный депутат польского Сейма, белорус по национальности Евгеньюш Чиквин, говорит, что в этом нет ничего странного, поскольку, по его словам, представители правительств других стран ЕС давно ведут тайные переговоры с Лукашенко.
Мне известно о встречах министра иностранных дел Беларуси господина Мартынова с министрами иностранных дел, например, Дании, Финляндии, других стран. Это абсурд говорить об изоляции страны, которая находится в Европе, тем более, когда об этом говорит Польша, ближайший сосед. Мы ведь много веков жили вместе в одном государстве.
Бульменпайстве.
Марюш Машкевич, однако, считает, что встречам Павла Латушко не стоит придавать значения, о переговорах других стран с Лукашенко ничего не знает.
Насколько я знаю, на этой встрече речь шла об обмене танцевальными ансамблями. А что касается встреч с белорусским руководством высокопоставленных представителей других стран ЕС, то, признаюсь, об этом я ничего не слышал.
Между тем, в дискуссии о том, разговаривать с Минском или нет, время от времени появляются мнения, согласно которым Варшаве лучше не начинать переговоров с белорусским режимом, поскольку это может не понравиться Москве. Особенно если вспомнить роль Польши в оранжевой революции. Вот мнение по этому поводу Яцка Павлицкого, обозревателя газеты «Выборчий», который инициировал на ее страницах дискуссию «Европа и Белоруссия».
Польские политики и общественные организации не могут руководствоваться тем, что скажут в России. Россия имеет комплекс, что касается своего влияния на постсоветском пространстве. Мы опубликовали в нашей газете материал российского аналитика, который однозначно сказал, что нужно с Россией разговаривать, что касается Белоруссии, поскольку только Россия в состоянии гарантировать какие-то реформы в Белоруссии и так далее. Для Польши, однако, такой вариант неприемлем. Тем не менее, в ЕС это распространенное мнение – разговаривать о Белоруссии с Россией.
Ответ на вопрос о том, разговаривать ли с режимом Лукашенко, и если да, то на каких условиях, ищут сегодня не только в Польше. Однако Польша, как ближайший сосед Беларуси и страна, которая хочет определять восточную политику всего Европейского Союза, по-видимому, должна найти на него ответ раньше, чем другие.
О том, быть или не быть польскому диалогу с Белоруссией, рассказывал наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзикавицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Президентская кампания в США, которая в этом избирательном цикле началась очень рано, ознаменовалась первыми столкновениями главных претендентов, первой капитуляцией, первой серьезной попыткой дискредитации фаворита и первым взломом партийной штаб-квартиры. Рассказывает Владимир Абаринов.
Впервые за последние 80 лет за пост президента США не борется ни действующий президент, ни вице-президент. В таких случаях президентская кампания обычно характеризуется избытком желающих заполнить вакансию. Сегодня кандидатов уже около двух десятков и ожидается пополнение. Один из претендентов на днях отказался от борьбы. Это бывший губернатор штата Айова Том Вилсак.
Реальность, однако, заключается в том, что этот процесс требует денег, больших денег. И мне совершенно ясно, что мы не сможем собрать сумму, необходимую для продолжения кампании по всей стране. Так что деньги и еще раз деньги – вот причина, по которой мы сегодня выходим из борьбы.
Деньги кандидату потребуются действительно громадные. Эксперты оценивают общие расходы только двух финалистов нынешней кампании в $1 миллиард. У лидеров гонки среди демократов проблем со взносами нет. Зато у них начались проблемы иного плана. Еще до официального объявления о своем намерении избираться, первой жертвой черного пиара стал молодой сенатор от Иллинойса Барак Обама. У него необычная для американского политика биография. Он сын американки и кенийца, и пасынок индонезийца. В раннем детстве он 4 года прожил в Индонезии. И отец, и отчим Обамы – мусульмане. На этом и решили сыграть мастера грязных политтехнологий. Телекомпания Fox News в своем утреннем выпуске возвестила, что Барак Обама – скрытый исламский фундаменталист.
Якобы, когда он был маленький мальчик, он ходил в мусульманскую школу, медресе, то есть мусульманскую семинарию. Он посещал ее 4 года, когда жил в Индонезии со своим отчимом и матерью. Хиллари Клинтон и ее команда сделали из этого факта серьезное дело, и что будет дальше – большой вопрос.
Какая необыкновенная новость. Не далее, как на этой неделе, мы говорили о том, как долго еще большая пресса будет делать Обаме бесплатную рекламу. Он, конечно, симпатичный парень, отличный оратор. Опра Уинфри позвала его в свое шоу и поддержала. А теперь вдруг такая история. Расследование будто бы провели люди Хиллари Клинтон. И вот сегодня в Insight Magazine рассказано о том, что Барак Обама получил мусульманское воспитание в Джакарте, в Индонезии. Что мы знаем о медресе в Индонезии? Это очень серьезно.
Телекомпания CNN направила в Джакарту своего корреспондента, который сделал репортаж о школе, в которой учился сенатор Обама.
Во дворе этой начальной школы мальчики и девочки в возрасте от 6 до 12 лет, аккуратно одетые в форму, играют вместе так же, как это делал маленький Барак Обама почти 40 лет назад.
По словам журналиста, он знает, что такое медресе. Видел их в Пакистане и Афганистане. Школа, о которой идет речь, не имеет с ними ничего общего. После этого компания Fox опровергла собственное сообщение.
Мы пересказали историю. Там была ссылка на анонимные источники. Люди Хиллари Клинтон сказали, что они не имеют к этой истории никакого отношения, так что никаких источников нет. История вызвала настоящую бурю. Команда Обамы недовольна. Надеемся, что теперь они успокоились.
О причастности к атаке на Обаму команды его основного соперника, сенатора Хиллари Клинтон, поговорили и забыли. И только бывший советник Клинтонов, знаменитый политтехнолог Дик Моррис, в эфире все той же Fox, заявил, что не сомневается в этой причастности.
Хиллари близка, насколько это вообще возможно, к таким людям, как Жаспен, Шрёдер, бывший британский премьер Уилсон. Она левый социалист. А кроме того, она чрезвычайно опасна тем, с какой целью она пользуется услугами частных детективов, которые она оплачивает из личных средств. Вы что, и вправду думаете, что эта история про Обаму, требующая значительных расходов, проводилась на деньги веб-сайта Inside Magazine?
Да ладно, Дик, это просто скандальное заявление. Консерваторы повторяют эту историю на все лады.
Inside платит $800 за статью, они не могут посылать репортеров в Индонезию.
Inside, опубликовавший историю, правое издание.
Увидишь, как одна за другой будут появляться истории, компрометирующие Эдвардса и Обаму.
У тебя есть какие-нибудь доказательства, что Клинтоны стоят за публикации про Обаму? Ну, хоть какие-то.
Нет, но мне ясно, они стояли.
На прошлой неделе имел место новый всплеск эмоций. Барак Обама отправился в Голливуд, где для него было устроено мероприятие по сбору средств, на котором присутствовали звезды первой величины. За один вечер касса Обамы пополнилась на $1 300 000. Среди присутствовавших был актер, режиссер и продюсер Джордж Клуни, который просто очарован Обамой.
Он человек с такой харизмой, каких я давно не встречал.
Клинтоны считают Голливуд своей вотчиной. Кинозвезды всегда не только наполняли их кассу взносами, но и обеспечивали популярность. Но это было бы еще полбеды, если бы не интервью, которое дал газете «Нью-Йорк Таймс» один из устроителей мероприятия, продюсер Дэвид Геффен. «Не думаю, — сказал он, — что страну способна сплотить еще одна невероятно поляризующая фигура. Не имеет значения, насколько она умна и амбициозна. Одному Богу известно, как амбициозна Хиллари Клинтон. Все в политике лгут, — продолжает Геффен, — но Клинтоны лгут с пугающей легкостью». Избирательный комитет Хиллари Клинтон потребовал, чтобы Обама вернул Геффену его взнос и осудил его высказывания. Барак Обама лишь пожал плечами.
Почему я должен извиняться за чьи-то слова? Мне это непонятно. Я считаю, что если у господина Геффена есть разногласия с Клинтонами, это не имеет никакого отношения к моей кампании.
Соперник обоих участников конфликта, республиканец Митт Ромни, не скрывал своей радости.
По-моему, это здорово, разве нет? Обожаю, когда такие вещи происходят по ту сторону.
Еще один кандидат демократов, губернатор штата Нью-Мексико Билл Ричардсон, в интервью ABC предложил однопартийцам заключить пакт о ненападении.
Вы полагаете, сенатор Обама должен осудить слова Дэвида Геффена?
Да. Если мы хотим победить, мы должны вести позитивную кампанию. Последние несколько лет, будучи губернатором, я понял кое-что о демократах. Мы не можем просто критиковать президента. Его есть за что критиковать. Но мы должны предлагать свою политику, свои решения, свой план для Ирака, свой план реформы образования. И я думаю, эти перепалки ни к чему хорошему не ведут. Я не знаком с господином Геффеном, я не знаю, что именно он сказал. Я готовился к этому выступлению и не смотрел никакие новости. Но я думаю, что нам это просто не нужно. Мы, демократы, должны пообещать друг другу, что мы будем вести позитивную кампанию. Это то, чего хотят от нас американцы, и то, благодаря чему мы победим.
Что же произошло с давним другом и соратником Клинтонов Дэвидом Геффеном? Интервью у него брала обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Морин Даут.
На фабрике грез только и разговоров теперь, что об этой высекающей искры стычки. Никого не интересует ни Брэд Питт, ни Мэрил Стрип. Настоящие звезды здесь — Хиллари и Обама. Я думаю, Дэвид Геффин высказал то, что давно уже вертится на языках у многих сторонников Демократической партии, о чем они прежде шептались по углам. На самом деле Хиллари предвидела нечто в этом роде. Она составила для своих сотрудников ответы на возможные каверзные вопросы и тема отношений с Биллом, которая может снова всплыть. Он, знаете ли, имел смелость сказать об этом вслух и тем самым прорвал плотину и снял нервозность.
Историк Дорис Кёрнс Гудвин считает, что нынешнюю кампанию все-таки рано пока называть грязной.
То, что мы наблюдаем сейчас, похоже не на двух одиноких соперников, а на две армии. Солдаты одной армии высовываются из окопов, дают залп по позициям противника, и при этом их никто не контролирует. Я думаю, каждый кандидат должен стать командующим своей армии. Но оглядываясь в прошлое, надо сказать, что ничего нового в этой партизанщине нет. Вопрос в том, когда политики переходят грань, за которой нет возврата. Думаю, проблема, возникшая у Маккейна в 2000 году, опубликованная командой Буша информация о том, что у Маккейна якобы есть внебрачный черный ребенок, сделала невозможным создание первоклассной команды Маккейн-Буш. Все дело в том, насколько лично задетым чувствует себя человек. Пока что все довольно безобидно. Знаете, бедного Эндрю Джексона обвиняли и в супружеской неверности, и в убийстве, и в двоеженстве. И все это настолько потрясло его жену, что она умерла. Он считал, что именно от этого, в промежутке между выборами и инаугурацией. Так что мы пока еще не вышли за рамки.
Президентская кампания 1828 года, о которой говорит Дорис Кёрнс Гудвин, считается самой грязной в истории США. Был момент, когда отчаянный дуэлянт Эндрю Джексон едва не вызвал на поединок своего соперника Джона Квинси Адамса. В итоге Джексон выиграл выборы, но лишился горячо любимой жены. Сенатору Джону Маккейну, основному сопернику Джорджа Буша на выборах 2000 года, приписали отцовство его приемной дочери из Бангладеш. Нынешняя кампания действительно до таких обвинений пока не дошла. А вот взлом штаб-квартиры Демократической партии уже случился. Это произошло в выходные в столице штата Нью-Гэмпшир, городе Конкорд. Сотрудники офиса отказываются сообщить, что унесли грабители, но уверяют, что данный инцидент не имеет ничего общего со знаменитым делом Уотергейт, когда агенты республиканцев пытались установить в штаб-квартире демократов подслушивающее устройство.
О первых серьезных столкновениях в ходе избирательной кампании в США рассказывал Владимир Абарин. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни, время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Организаторы марша несогласных в Петербурге обжаловали в суде запрет городских властей на проведение шествия 3 марта. Петербургская мэрия предложила участникам марша ограничиться митингом, поскольку шествие может затруднить движение транспорта. В Дагестане при штурме дома, где укрывались боевики, убиты два маджахеда, ранен сотрудник правоохранительных органов. Мэр Владивостока Владимир Николаев, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, решением суда временно отстранен от должности. В Калининграде в среду около 700 человек приняли участие в марше протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Представители США, Ирана и Сирии примут участие в международной конференции по укреплению безопасности в Ираке. В иракском городе Мугдадия к северо-востоку от Багдада убиты два брата умеренного суннитского парламентария. В самой иракской столице по меньшей мере 10 человек погибли и 20 были ранены при взрыве заминированной машины. Соединенные Штаты заявили, что не выдадут Италии 26 американцев, в основном агентов ЦРУ, обвиняемых в похищении в Италии исламского священнослужителя, подозревавшегося в связях с экстремистами. Командующий иранским корпусом стражей исламской революции заявил, что его силы могут атаковать курдских повстанцев в Ираке, если иракские власти не изгонят боевиков из пограничной зоны. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что прием Украины в Европейский Союз пока не стоит на повестке дня. Меркель провела сегодня в Берлине переговоры с украинским премьер-министром Виктором Януковичем. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал к созданию в стране экономики, способной конкурировать на мировом уровне. В Киргизии может быть узаконено многоженство. С таким предложением выступил министр юстиции Марат Каипов. Компания Airbus в течение 4 лет намерена сократить на своих европейских предприятиях 10 тысяч рабочих мест. Airbus испытывает серьезные финансовые затруднения, отчасти связанные с непредвиденными расходами при создании гигантского авиалайнера А380.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Опыт, который стоит перенять России. Как Армении, Азербайджану и Грузии удалось не допустить развития СПИДа. И компьютер между читателем и писателем. Новые возможности и новые вызовы. В странах Южного Кавказа распространение СПИДа не приобрело таких масштабов, как в России. Однако специалисты и эксперты в этой области из Армении, Азербайджана и Грузии считают, что необходимо очень жестко держать процесс под контролем. Они считают, что остановить развитие заболевания удалось во многом благодаря профилактике и массовому оповещению населения о последствиях ВИЧ-инфекции. В круглом столе принимают участие из Тбилиси Фати Габуния, заведующий стационарным отделением грузинского центра СПИД, из Баку Хагигат Кадырова, директор центра СПИД Министерства здравоохранения Азербайджана, из Еревана Аршак Папаян, заведующий отделом эпидемиологического надзора Национального армянского центра СПИД. Ведет беседу мой коллега Андрей Попицкий.
Я перед программой посмотрел статистику по всем республикам Южного Кавказа и пришел к выводу, что, в общем, именно на этой территории особенно волноваться нет повода. По Армении есть сравнительные данные, там даже фиксируется значительное улучшение за последние годы в этой области динамики развития заболевания. И мы начнем с Еревана. Аршак Папаян, вам слово. Действительно ли есть позитивная, положительная динамика?
В целом регистрация случаев на том же уровне. По определенным группам населения мы наблюдаем снижение распространенности ВИЧ-инфекции в этих группах. Особенно это речь идет о потребителях инъекционных наркотиков. Это основная группа, где сконцентрирована эпидемия ВИЧ-инфекции. И в целом, да, конечно, можно отметить, что за последние годы мы имеем стабильную ситуацию.
Благодарю вас. Ну вот мой вопрос в Баку, Хагигат Кадырова. Я сошлюсь на заявление вице-президента Азербайджанской ассоциации здоровья Джихуна Багирова, который заявил о том, что больных ВИЧ-инфекцией в стране не около 1000 человек, как было заявлено Министерством здравоохранения Азербайджана, а намного больше, порядка 5000 человек. Просто это люди, которые в основном уклоняются от всякой регистрации. Ну вот, это альтернативный взгляд. Действительно ли скрытых больных может быть на несколько порядков больше, нежели зарегистрировано?
Общее число ВИЧ-инфицированных действительно превышает, несколько превышает 1000 человек, там 1007 по последним официальным данным, оно продолжает, правда, расти. А что касается вот цифры 5000, о которой говорит Джейхун Багиров, ну, я не знаю, из каких источников он черпал эти данные, но я думаю, что он ссылается, по всей вероятности, на мнение экспертов ВОЗ, которые считают, что реальные цифры могут в 5-10 раз быть выше, чем они зарегистрированы, так сказать, официальным образом. Но тенденция очень тревожная, потому что за последние 2 года, 2005-2006 год, у нас наблюдается двукратное увеличение числа инфицированных.
Ага, ну о причинах этого мы еще поговорим. А я обращаюсь в Грузию, Фати Габуния. Фати, ну вот у вас тоже ситуация, ну, достаточно стабильная, и цифры не столь велики. Есть ли смысл говорить о СПИДе в странах Южного Кавказа как о серьезной проблеме, если здесь вот такая статистика, то есть эти страны находятся в списке государств с наиболее низким уровнем распространения СПИДа?
Вы знаете, эксперты, и ВОЗовские эксперты, и международные эксперты, они предупреждают нас, что если мы не будем контролировать эту инфекцию в нашей стране, то произойдет то, что произошло 6-7 лет назад на Украине и в России, когда возросло число случаев пятикратно, шестикратно, 6-7 лет назад. Произошло в силу того, что там очень распространена интравенная наркомания. Так что это самая большая причина, и то, что в постсоветских странах, таких больших странах, как Украина и Россия, такая плохая ситуация, эпидситуация по ВИЧ-СПИДу, это тоже настораживает, потому что большинство случаев, которые есть в Грузии, и мои коллеги из Азербайджана и из Еревана согласятся со мной, эти случаи все завезенные или с Украины или с России.
Благодарю вас, но все-таки не большинство. Вот я смотрю, около 30% случаев инфицирования СПИДом относятся как раз к людям, которые приехали из-за рубежа. Это по Азербайджану данные. Я обращаюсь к Аршаку Папаяну, Ереван. Аршак, ну вот я посмотрел, как раз у меня написано, что в основном положительная динамика наблюдается среди наркоманов, где примерно с 13 до 9% снизился уровень инфицирования с 2002 по 2005 год.
Да, большинство случаев ВИЧ-инфицирования у нас связано с инъекционным потреблением наркотиков. Что касается тех результатов, которые были достигнуты, это результаты профилактики, это результаты национальной программы по профилактике ВИЧ-СПИДа, которая реализуется в стране. И это ее успехи, которые позволили снизить распространенность среди этой группы населения, повысить уровень знания среди различных групп населения по вопросам ВИЧ-СПИДа, по вопросам профилактики. И когда мы говорим сегодня в целом стабильная ситуация, это не означает, что мы должны останавливаться и сказать, что все в порядке у нас на Южном Кавказе, потому что мы не должны забывать о миграционных процессах со странами СНГ, про которых уже мы сказали. И также мы не должны забывать, что профилактика эффективна, когда именно очень мало случаев, когда низкая распространенность. Когда мы будем иметь большую распространенность, тогда мы уже будем думать не о профилактике, а будем думать больше, сколько денег нужно для лечения, для ухода за больными, сколько нужно социальных выплат за сиротами и так далее, и так далее.
Благодарю вас. Хагигат Кадырова, Баку. Скажите, вы сказали о том, что в два раза увеличилось количество инфицированных за последнее время. А что является причиной? Относительная бедность населения, недостаточная помощь в борьбе со СПИДом со стороны государства, я не знаю, стремительная модернизация, ослабление каких-то традиционных общественных институтов, таких как семья. Вот какие причины вы бы выделили в качестве основных?
Ну, в первую очередь, конечно, миграция населения, потому что, как вы отметили, более 30% заражений, они произошли от мигрантов, людей, которые временно выехали в страны СНГ, в первую очередь это Россия и Украина, где они были инфицированы и откуда они завезли эту инфекцию сюда уже к нам в страну. От них уже произошло заражение супругов, там и дальше произошло распространение инфекции. Это первая проблема. Вторая проблема – это проблема наркомании. Плюс еще, как вы знаете, ситуация достаточно сложная в Азербайджане, связанная с вынужденными переселенцами, беженцами, с оккупацией части территории, с некоторыми социальными проблемами. Все это в комплексе, наверное, приводит к тому, что вот за последние два года, 2005-2006 год, мы наблюдаем двукратное по сравнению с предыдущими годами увеличение инфицированности. СПИД – это не медицинская сегодня проблема, СПИД – это давно уже вышло за рамки медицинской, это проблема всего общества, и все общество должно быть заинтересовано в том, чтобы предупреждать эту инфекцию всеми способами. И вот мы за последнее время начали очень интенсивную работу в этом направлении, провели ряд социологических опросов, выявили степень инфицированности молодежи, населения. Ну, посмотрим, каков будет результат.
Фати Габуния, Тбилиси. Ну, мы вот сейчас говорили в основном о том, как предотвратить, о причинах распространения СПИДа. А что делают люди, которые уже инфицированы, которые уже больны? Как они выживают сегодня? Ведь им требуются дорогостоящие лекарства для того, чтобы поддерживать, ну, на каком-то уровне свое существование приемлемым. Есть ли какие-то достаточные условия для этого в Грузии?
Я отвечу с большим удовольствием на этот вопрос, потому что Грузия в этом очень преуспела, впрочем, как и Азербайджан, как и Армения. То есть мы получили грант глобального фонда. Это фонд, который специально создан в мире в помощь ВИЧ-инфицированным. И в рамках этого гранта абсолютно исключительно все ВИЧ-инфицированные, больные СПИДом, которые нуждаются в лечении, которое действительно очень дорогостоящее, и лечение длится, в принципе, всю жизнь, все больные обеспечены этим лечением.
Мой вопрос Аршаку Папаяну. Аршак, ну, наверное, но у вас похожая ситуация. Означает ли это, что основное бремя расходов за уходом взяли на себя международные организации, а не непосредственно бюджет Армении или Грузии или Азербайджана?
В принципе, ситуация в Армении такая же, как и в Грузии. На сегодняшний день все 100% больных, которые нуждаются в антиретровирусном лечении, получают такое лечение в Армении. И это тоже в рамках глобального фонда. Да, на сегодняшний день в основном средства, выделяемые на лечение и уход за больными ВИЧ-инфекцией, идут за счет глобального фонда. И доля государственных средств здесь очень мала. Но основное направление как бы деятельности направлено на то, чтобы постепенно увеличить долю национальных средств, направленных на лечение и уход за больными ВИЧ-инфекцией.
Хагигат Кадырова, Баку, скажите, а вот общество, уровень толерантности как-то повысился? Мы все знаем о том, что ВИЧ-инфицированные подвергались жесточайшей дискриминации, и, наверное, стоит учитывать специфику Кавказа. Вот с этим как-то удается бороться?
Существует положительная тенденция в этом вопросе. Если в прежние годы, скажем, 70% людей отказывались там работать с ВИЧ-инфицированными рядом, сегодня 70% затрудняются ответить на этот вопрос, а 20% согласны работать. Это тоже положительные сдвиги, и таких вопросов было несколько. Они говорят о том, что степень толерантности, конечно, возрастает, и стигма ослабевает, и люди понимают, что эти ВИЧ-инфицированные – это такие же члены общества, как и они, понимая пути заражения, степень их опасности и возможности предупреждения заражения, они относятся к этим людям вполне с пониманием. Но в этом направлении, конечно, нужно работать. Вот мы провели, скажем, тестирование в школе до того, как прочитали лекцию там ученикам 10-го, там 11-го класса. И провели тестирование после нашей лекции. И результаты были, конечно, разительные. Если до тестирования почти 100% детей ответили, что не хотели бы учиться вместе с этим человеком, там, ВИЧ-инфицированным учеником, то после лекции такой же процент детей совершенно единодушно ответил, что да, они согласны учиться, и они понимают, что он безопасен. Вот я просто привела этот пример для того, чтобы совершенно наглядно было, насколько важна здесь пропаганда, насколько важно просветительство, чтобы общество понимало, что эти люди не могут быть изгоями. Они должны существовать в этом обществе как равноправные члены этого общества. Но с соблюдением, естественно, правил предосторожности.
Благодарю вас. И, вы знаете, я хочу напомнить уже в заключении программы официальные данные по каждой из республик Южного Кавказа. Итак, в Грузии по официальной статистике 1095 ВИЧ-инфицированных, в Азербайджане 1007 и в Армении 425 человек.
В круглом столе принимали участие из Тбилиси Фати Габуни, из Баку Хагигат Кадырова, из Еревана Аршак Папаян. Беседу вел мой коллега Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Писатели всегда общались с читателями через неизменный зафиксированный на бумаге текст. Но компьютеры преодолели этот диктат нарратива. Читатель больше не следует пассивно за автором. Он хочет жить в его мирах, обустраиваясь по своему вкусу и разумению. В многопользовательских компьютерных играх текст утрачивает самодостаточность и становится частью антуража. Автор во многом лишается власти над своим миром, но взамен получает принципиально новые способы взаимодействия с читателем. Об этих новых возможностях и о том, как они влияют на творчество, рассказывает писатель-фантаст Сергей Чекмаев. С ним беседует Александр Сергеев.
Как-то Владимир Губайловский высказался в том смысле, что вот эпоха Гутенберга подходит к концу. Печатный текст будет вытеснен некими более легкими образными формами передачи информации между автором и читателем. Сергей, как вы относитесь к такому взгляду?
Ну, по мне, так на наш век хватит. Книга еще свое покажет, хранить ее рано. Пришествие неких электронных носителей, конечно, мы наблюдаем сейчас это все невооруженным глазом. Перед авторами это ставит некую новую планку поиска различных новых путей общения с читателями.
Ага, то есть все-таки необходимость оторваться как-то от бумажного носителя, в общем, настоятельно о себе заявляет, да?
Но это скорее как перспектива и как необходимость идти в ногу со временем. Для того, чтобы сохранить контакт с электронным, скажем так, поколением Next, которое предпочитает компьютер больше, чем бумагу, мы пытаемся использовать все новые возможности, которые предоставляет компьютерная техника. Одним из наиболее заслуживающих доверия примеров станет, наверное, аудиокнига. К сожалению, пока еще реального рынка аудиокниг в России нет, но он очень развивается. Если, конечно, автомобильный парк у нас в стране будет расти с такими угрожающими темпами, как сейчас, то и аудиокниги будут дороги
служить. Особенно если пробки будут расти такими же темпами, как сейчас.
Да. Но пока аудиокнига — это скорее сюрпризный вариант, то есть это подарки. Кроме аудиокниг, сейчас очень активно развивается продажа электронных копий, организованы целые сервера, к примеру, можно привести сервер Publikant.ru, где выкладываются электронные копии книг, которые можно купить за символические деньги, буквально там за 30, там, 40, 50 центов.
Ну, это примерно столько, сколько получает автор с одного экземпляра проданной печатной книги.
Ну, грубо говоря, да. Эти деньги непосредственно идут автору без посредничества в лице издателей. Я вот несколько своих книг на Publikant.ru уже выложил. Не могу сказать, что я это страшно обогатился, но, в общем, уже какие-то первые перспективы уже видны.
Я думаю, что тут принципиальным станет появление устройств с электронной бумагой, в которых не светящийся экран, работающий на отражение, как обычная бумага, и потому не утомляющий при чтении.
Но это, опять же, это все перспектива. Наиболее интересными проявлениями новых вариантов общения автора с читателями будут, конечно, варианты сценарирования. Привычный для нас вариант – это сценарии фильмов. А менее привычный, но тоже очень бурно развивающийся сейчас рынок, это сценарирование компьютерных игр. Сценарий игры, диалоги в игре, развитие сюжета, какие-то побочные документы. Сейчас все активнее и активнее привлекаются авторы. Если игра фантастическая, то, соответственно, привлекаются авторы-фантасты.
То есть разделение труда дошло до определенного уровня. Если раньше написать сценарий, это было, ну что ли, побочным занятием лидера группы программистов, то сейчас привлекают специалисты.
Поскольку игры по уровню затрат подходят к фильмам, то почему в игре музыкой, графикой, сценарированием и так далее должны заниматься непрофессионалы? Если в кино сценарий пишет сценарист, музыку пишет композитор, то почему в игре всем должны заниматься программисты?
Как выглядит работа писателя для игры? Что, собственно, выходит из-под его рук?
Есть разные варианты. Более известный — это уже перепробованный многими нашими писателями чистый сценарий игры. Этим занимались в свое время и Сергей Лукьяненко, и Марина и Сергей Дьяченко, и Александр Зорич. А менее известный, но сейчас активно развивающийся — это литературная обработка. Я вот в течение уже нескольких месяцев занимаюсь литературной обработкой онлайновой игры Time Zero, в русском варианте «точка отсчета». Ну, Time Zero — это название сервера TimeZero.ru. Автор создает огромное количество смежных с игрой документов. Это могут быть и законы игры, какие-то обрывки дневников или древние записи, которые игроки находят и по ним получают какие-то новые задания. Летопись игры о том, как вот все получилось и почему все стало так ужасно, как сейчас в игре происходит. Игра Time Zero происходит в постъядерном мире, пережившем жуткий атомный апокалипсис. Сама по себе игра достаточно обширная, и в ней очень много маленьких таких заданий, это называется квестами на профессиональном языке, которые должны выполнять игроки. И я предоставляю новые задания, просто описывать, что должен делать игрок, плюс документы должны подтолкнуть его на этот путь, то есть какие-то записи, какие-то там обрывки дневников, которые он находит.
Вы придумываете эти идеи или только литературно описываете их?
Сама игра Time Zero существует уже 3 года. До меня, в том числе и пресловутыми программистами, о которых мы уже говорили, наработано огромное количество литературного материала. Мне приходится заниматься как обработкой уже готового материала, так и, в общем, генерацией собственных каких-то идей, собственных квестов, там, изменений мира и так далее. Вот, это вариант первый. Вариант второй, вторая игра проекта Time Zero. Мы с программистами игры придумали достаточно забавную штуку. Игра будет происходить в той же вселенной, в которой я сейчас дописываю фэнтезийную книгу, военный фэнтези. Это будет 2 отражения этой вселенной, игра и книга, но при этом не как обычно игра, сделанная по книге, или книга, сделанная по игре, а это 2 совершенно разных источника, повествующих об одной и той же вселенной. То есть читатели книги смогут продолжить свое знакомство с вселенной в игре, соответственно, игроки смогут узнать много нового о том, что было в этом мире, соответственно, прочитав книгу.
Такие игры выглядят несколько необозримыми. Целый мир, сотни человек.
Онлайновые многопользовательские игры, они представляют из себя не некую узкую сюжетное дерево, по которому двигается игрок от начала до конца, а в принципе достаточно мощную и достаточно хорошо сбалансированную эмуляцию мира.
На меня произвело впечатление, я зашел на проект Time Zero, и первое, с чем я столкнулся, там выложена конституция мира Time Zero, и потом целый свод законов, и когда их читаешь, то видишь, что это, в общем, такой квази-юридический текст. Человек, который играет в такую игру, он, в общем-то, можно сказать, пользуется юридическим тренажером, отрабатывает свое понимание юридической системы.
Юридическим тренажером все дело не ограничивается. Там, кроме юридических законов, есть очень много финансовых законов, есть законы бизнеса. И человек, попавший в мир Time Zero и потративший определенное время на изучение всех этих законов, во-первых, получает достаточно большой багаж знаний и юридический, и финансовый, и по управлению производством, по бизнесу. Насколько я могу наблюдать, огромное количество игроков приходит в игру не для того, чтобы ходить там по радиоактивным пустыням и убивать крыс-мутантов. Там существуют люди, которые приходят туда заниматься бизнесом, строить заводы, разрабатывать новые предметы и, соответственно, продавать их другим игрокам.
А каким образом это возможно? Ведь в игре не может существовать ничего такого, что не предусмотрели программисты, которые ее создавали.
Ну, для этого и существует, собственно, эта динамическая система развития игры. Человек, потративший определенное время на строительство завода, определенное время на исследование, обращается в администрацию, ему изготовляют изображение новой брони, там, с его уникальной меткой, он может ее по-своему назвать, чтобы ни у кого такого не было, и, соответственно, потом пустить это в продажу, то есть это будет его собственный произведенный предмет.
И вот, чтобы этот мир существовал, совершенно необходимо участие в нем все-таки некоторого единого какого-то творческого центра, автора, который ведет развитие мира по определенному плану, по определенному пути, иначе там наступает скука.
Этот единый центр, конечно, не одного человека представляет, а несколько людей, то есть там гейм-дизайнеры и, соответственно, вот автор в моем лице и сторонние всякие вещи, которые происходят в игре. Вот, например, на днях прошла премьера нового российского блокбастера «Параграф 78» в кино. С 1 марта в игре открывается огромная территория полностью по этому фильму, по сценарию Андрея Лазарчука. Но суть в том, что в кино есть свой сюжет, который от первой минуты и до последней минуты фильма ведет зритель, на этом все заканчивается. В игре все по-другому. Для того, чтобы туда попасть, на эту территорию «Параграфа 78», игрокам нужно предпринять достаточно большое количество действий. Параграф 78 — это секретный параграф инструкции. Игроки в течение всей игры находят параграфы различные этой инструкции, пока не найдут 78-й. Все эти параграфы, например, разрабатывались при моем участии. Ну, кроме 78-го, потому что это входит в сценарий Лазарчука. То есть, несомненно, определенная доля литературной обработки любого нововведения в игре сейчас уже реально необходима. Ну, а я, соответственно, пытаюсь придумать новые квесты, новые задания, новые сюжетные линии, это описать, чтобы игрокам было интересно играть и дальше.
А не случается ли так, что автор, будучи включен в такую команду разработчиков игры, ну, в некотором смысле растворяется в ней, становится техническим кодером, что ли?
Ну, любой человек вносит свою индивидуальность в целевой продукт. Мне, например, очень интересно было ввести туда некий элемент рыцарства, элемент благородства. Постъядерный мир, выживание, законы джунглей, убей всех, а то убьют тебя. И где-то в какой-то момент мне стало интересно, каким образом можно ввести в такой мир определенные рыцарские элементы. Как оказалось, я был не оригинален. В игре существует непредусмотренная изначальным кодом, созданная игроками ассоциация добрых дел, которая встречает новичков, помогает им освоиться, дает им какие-то там начальные предметы. Мне для такой же цели было интересно придумать некоторые квесты, которые можно выполнить только посредством благородных поступков. Спасти, защитить и так далее. То есть прийти и убить всех этот квест выполнить нельзя. А вот в новой игре, о которой мы говорили, о второй игре проекта Time Zero, фэнтезийной, там с самого начала введен такой элемент, там существуют достаточно глобальные сюжетные повороты, которые можно достигнуть исключительно совместными действиями всех игроков.
Существует мнение, что, в общем, это некая форма эскапизма, потери связи с реальным миром. Есть ли какая-то отдача от этого?
Сложный вопрос. По моему наблюдению, абсолютного ухода от погружения в мир не наблюдается. Игроки сохраняют достаточно мощную связь с реальностью. Во-первых, приобретается умение работать в команде, потому что одна из основных составляющих таких игр — это кланы. Сообщество, позволяющее им проводить собственную политику, защищать какие-то свои постройки или, наоборот, нападать на других. Ну и не будем, конечно, забывать о том, что это все-таки действительно мир, в котором люди практически реально живут. Поэтому отношения в игре очень часто переносятся на жизнь. Например, за все время существования проекта Time Zero там произошло достаточно серьезное количество свадеб в реальности между игроками.
Граница между реальным и виртуальным мирами, она такая не очень четкая, да? То есть она постоянно нарушается то в ту, то в другую сторону. В конце концов, ценность любых предметов, любых действий определяется во многом тем, сколько сил и внимания человек уделил этим предметам. И дальше уже не так важно, в реальном мире или в виртуальном мире. Главное, что он является концентратором человеческого внимания, сил, времени и некого творческого порыва.
Пускай в таком виде они получают определенные знания и по коллективной жизни, и юридические, и по тому, как функционирует производство, как делается бизнес. Конечно, это не учебник. Учебник — это все-таки теория. А подобные игры, пускай очень эскапистская, но все-таки практика, где человек может воплотить очень многие вещи, которые пока ему недоступны в жизни.
С писателем-фантастом Сергеем Чекмаевым беседовал Александр Сергеев. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет? Революция в 2017-м. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».